Новости на радио «Свобода».
С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Бывшие обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской сегодня вернутся в суд для того, чтобы услышать оправдательный приговор. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будут судить в Москве адвокаты о новом обвинении против бывших руководителей ЮКОСа. Власти Аргентины приказали британскому епископу Ричарду Уильямсону, отрицавшему Холокост, покинуть страну. Ранее Уильямсон был отлучен от церкви, но в январе этого года восстановлен с Саней решением Папы Римского. В Ижевске сегодня ожидается массовая несанкционированная акция противников Александра Волкова, которого региональный парламент должен утвердить в должности главы республики на третий срок. А также неплательщики алиментов, берегитесь, судебных приставов наделят новыми полномочиями. В Ханты-Мансийске открывается кинофестиваль «Дух огня», в программе две премьеры известного режиссера Сергея Соловьева. Истории Запада и Востока, советские НЛО в Испании, фантастика или реальность? В Московском окружном военном суде сегодня состоится процедура обсуждения вердикта присяжных по делу об убийстве Анны Политковской и будет вынесен оправдательный приговор. Напомню, вчера присяжные полностью оправдали всех подсудимых, решив, что следствию не удалось доказать их причастность к преступлению. На скамье подсудимых, напомню, были братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Рягузов. Все они сегодня снова пришли в суд, но уже свободными людьми. Представители Генеральной прокуратуры России заявили, что обжалуют вердикт. Есть уже и первая зарубежная реакция. Госдепартамент США призвал российские власти разыскать убийц журналистки. «Мы сожалеем, что убийство так и не было раскрыто. Мы призываем российские власти как можно скорее найти виновников этого преступления и привлечь их к ответственности», сказал представитель Госдепартамента Гордон Дугуит. Но вернемся к ожидаемому сегодня в зале суда. О том, что сейчас там происходит, расскажет в прямом эфире наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Но в настоящий момент объявлен перерыв, поскольку председательствующий Евгений Зубов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Понятно, что он будет оправдательный, но это такая юридическая формальность. Сейчас его просто нужно оформить. А сегодня обсуждались последствия вердикта. В принципе, вот в этот момент решается вопрос гражданских исков, если они были заявлены. В этом деле их было два. Дети Анны Политковской заявили гражданский иск в размере 10 миллионов рублей. Эдуард Паникаров за ней заявил иск в размере 2 миллионов рублей. Но поскольку все подсудимые были оправданы, но, соответственно, и гражданских, об удовлетворении гражданских исков нет никаких оснований. После того, как будет вынесен оправдательный вердикт, дело будет направлено назад в Следственный комитет при прокуратуре Генеральной Российской Федерации вместе со всеми доказательствами. И прокуратура должна будет уже дальше как-то либо расследовать это дело, либо настаивать на своей позиции, протестовывать вердикт присяжных, ну, о чем уже гособвинители заявили, и добиваться того, чтобы вот с теми доказательствами, которые есть в деле, потому что добавить туда нельзя будет ничего, если они обжалуют вердикт, да, и не направляют его на дополнительное расследование. Вот с теми же доказательствами будет рассматривать это дело новая коллегия присяжных. Но это я забегаю слишком далеко вперед, поскольку еще не произошло рассмотрение в Верховном суде вот этого протеста на вердикт. Поэтому теоретически еще остается возможность, что он останется в силе, и в течение 10 дней его Генеральная прокуратура, как бы она ни говорила, все-таки не обжалует. И что самое удивительное со стороны журналистов, такое бывает не так часто. Сегодня сюда в суд пришли все присяжные, которые выносили вердикт, просто узнать последствия этого вердикта, им интересно. И вот все присяжные сегодня явились в суд и очень внимательно наблюдают за тем, что происходит.
А вчерашние обвиняемые пришли сегодня в суд?
Да, конечно, но они обязаны были прийти сегодня в суд. Они все здесь, все в костюмах, мы привыкли их видеть в каких-то в какой-то спортивной одежде. Сегодня не в пиджаках, а при галстуках. И довольно пафосно это все выглядит. Но они, видно, что люди очень довольны, что их оправдали.
Спасибо, Марьяна. На прямой связи с нашей студией издания Московского окружного военного суда была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Напомню, здесь сегодня будет вынесен оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской, и суд также обсуждает последствия вчерашнего оправдательного вердикта присяжных. В эфире «Свобода в полдень». Еще один громкий судебный процесс начнется в Москве 3 марта. Бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будут судить по новому уголовному делу, в рамках которого их обвиняют в присвоении мошенническим путем 1 триллиона рублей. Председатель Хамовнического суда, который будет рассматривать это дело, решил, что оно должно слушаться в присутствии обвиняемых, то есть Лебедева и Ходорковского этапируют в Москву из Читы. Ранее из уст представителей прокуратуры звучало мнение, что дело якобы может быть рассмотрено с помощью видеоконференц-связи. Моя коллега Евгения Назарец попросила оценить это решение адвоката Платона Лебедева Елену Липцер.
Платона Лебедева и Михаила Ходорковского будут этапировать в Москву для того, чтобы рассматривать новое дело против них. Как вы относитесь, во-первых, к тому, что их все-таки решено этапировать, а не рассматривать дело в их отсутствии?
Я считаю, что это единственное решение, которое в данной ситуации мог принять судья, к которому поступило это дело. Поскольку по закону обвиняемые имеют право участвовать в судебном разбирательстве, это право, в общем, неотъемлемое право каждого человека, это право на защиту.
Была возможность, насколько понятно из предварительной информации, сделать рассмотрение этого дела с их участием, но по видео конференции. С вашей точки зрения, это дает какие-то иные, меньшие возможности для того, чтобы рассмотрение было наиболее адекватным и объективным?
Ну, я с самого начала считала, что нет такой возможности рассматривать это дело по видеоконференции. И то, что начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю высказал такую вероятность, говорит только о его знании закона вообще и отношению к правам человека. Поэтому, естественно, единственным возможным способом рассмотрения этого дела – это рассмотрение в суде по месту инкриминируемых деяний с участием обвиняемых и их защитников.
Ну и по поводу самого нового дела. Какова будет линия защиты, есть ли уже какие-то аргументы, и какая будет у вас возможность участвовать в рассмотрении этого дела?
Ну, естественно, уже позиция по делу давно сформирована, и мы по окончанию предварительного следствия, причем как год первый раз заканчивался, так и сейчас, заявляли ходатайство об прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Эта позиция будет на входе всего судебного разбирательства доказываться. Участвовать будут и обвиняемые, и защитники. Естественно, эта возможность будет нам обеспечена судом.
С учетом того, что их доставят по этапу в Москву, они будут помещены в московский следственный изолятор, правильно я понимаю? И это снова нахождение в следственном изоляторе в течение неопределенного срока.
Да, совершенно верно, но, к сожалению, другой возможности, видимо, предоставлено не будет, хотя мы будем заявлять ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку считаем ее незаконной.
Изменения на какую?
Но они связаны с лишением свободы.
Сформулируйте, пожалуйста, что это может быть.
Ну, мне не очень хочется сейчас предвосхищать ход процесса, но то, что такое ходатайство будет заявлено, оно будет заявлено точно.
Говорила адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Сегодня утром официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что ведомство не намерено разглашать информацию о маршруте и сроках этапирования из Читы в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако адвокат Лебедева в Чите Алексей Мирошниченко сегодня утром не был допущен руководством читинского СИЗО к своему подзащитному, а значит, возможно, как предполагают адвокаты, бывшие совладельцы ЮКОСа уже находятся на пути в российскую столицу. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд вынесет сегодня приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Вчера присяжные оправдали всех обвиняемых по этому делу. Адвоката бывшего главы Минотепа Платона Лебедева не пропустили в СИЗО Читы к подзащитному. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал закон о закрытии авиабазы США в Манасе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей. В американском штате Виргиния обнаружен исчезнувший несколько дней назад техасский миллионер Алан Стэнфорд, подозреваемый в мошенничестве с инвестициями. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Братья Карамазовы в Мариинском театре. Единый государственный экзамен по истории или угадайка в клеточку? «Вифлеемская звезда в школе драматического искусства» и «Пять вечеров с Володиным». Все эти интересные сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня, когда в эфир «Радио Свобода» выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные статьи в свежих российских газетах и комментарии экспертов. Россия столкнулась с перепроизводством специалистов с высшим образованием. Такой вывод следует из материалов исследования, проведенного совместно Высшей школой экономики и Росстатом и представленного вчера журналистам. Инженеров и экономистов в стране выпускается так много, что большинство из них не могут трудоустроиться по специальности. В результате выпускники технических вузов идут на заводы рабочими, а экономисты становятся запрещенными. Лавки магазинов. Об этом пишут сегодня российские газеты, и подробнее расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева.
Проведенное исследование касалось соответствия профессиональной структуры спроса и предложения дипломированного труда в России, выводами которого поделились вчера с журналистами на пресс-конференции. По моей просьбе о сути этого исследования рассказал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гендельсон.
Всех интересует вопрос, как соотносятся специальности, по которым заканчивают вузы и техникумы, и куда молодые люди потом идут работать. И существует точка зрения, что у нас не хватает специалистов по одним профессиям, наоборот, перебор по другим профессиям. Прежде всего, считается у нас перебор юристов и экономистов, а наоборот, не хватает технарей. При этом фактов, которые бы подтверждали такую точку зрения или какую-то другую, до сих пор не существовало. Центр трудовых исследований совместно с Росстатом провел соответствующее исследование. Это исследование базируется на самой полной на сегодняшний день информации, которая предоставляется обследованием населения по проблемам занятости с выборкой в 260 тысяч человек. Что же мы увидели? Мы увидели картину, которая абсолютно не соответствует общепринятым представлениям. Реже всего по профессиям работают именно инженеры и обладатели технических специальностей. Наоборот, экономисты и юристы относятся к тем группам специалистов, которые чаще других работают по специальности. Этот вывод не зависит от того, когда люди закончили свои учебные заведения в последнее десятилетие или, скажем так, 30 лет назад. Другими словами, для тех, кто учился в советское время, и тем, кто закончил вузы, техникумы в последнее время, картина примерно одинакова. Мы видим, что среди тех, кто имеет техническое образование, среднее, специальное или высшее, не только велика вероятность того, что они работают не по специальности, но и велика вероятность того, что они работают на рабочих местах, где вообще высшее образование не нужно. А что касается техникумов, то там значительная часть выпускников оказывается на местах неквалифицированных рабочих.
Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гендельсон рассказал о сути проведенного исследования. Эксперты объясняют такое явление тем, что в России слишком много вузов, которые не в состоянии подготовить компетентных специалистов, поэтому такие метаморфозы на рынке труда не вызывают у них удивления. Вчера руководитель Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский со ссылкой на данные Высшей школы экономики констатировал наличие острого дефицита подготовленных кадров по ряду отраслей реального сектора экономики. В частности, 50% директоров текстильных и швейных фабрик, 29% руководителей металлургических и 25% деревообрабатывающих заводов говорят, что им не хватает дипломированных специалистов. А по некоторым специальностям кадровый резерв и вовсе исчерпан. Недавно опубликованы данные, что проектировщиков турбин в стране осталось 3 человека. Человека, и всем им за 60. Привел пример Рамадановский. Кроме того, независимая газета обращает внимание на то обстоятельство, что по числу учащихся в вузах Россия опережает все страны мира с показателем 620 студентов на 10 тысяч человек населения, тогда как в США и Финляндии он равен 520. До 85% россиян предпочитали бы дать высшее образование своим детям. Отрыв образовался за последние 15 лет, прокомментировал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. В результате в кузнице дипломированных кадров две беды. Первое – так называемое переобразование, когда вузы готовят слишком много инженеров, учителей, юристов. юристов, экономистов и так далее, но некому быть рабочими на заводах и фабриках. Вторая – низкое качество подготовки специалистов.
Рассказывала Валерия Шабаева. А сейчас в эфире программы «Свобода в полдень». Расскажем о самых важных международных событиях. Власти Аргентины приказали британскому епископу Ричарду Уильямсону, отрицавшему Холокост, покинуть страну. По словам министра внутренних дел Аргентины, у Уильямсона есть 10 дней на принятие такого решения, иначе он будет выдворен. Ранее епископ занимал пост главы католической семинарии в Аргентине, но был смещен с должности в феврале этого года. Он был отлучен от церкви, правда, по несвязанным с событиями Второй мировой войны причинам, но в январе 2009-го был восстановлен в своем сане решением папы римского Бенедикта XVI. И вот это решение вызвало острую дискуссию в кругах, связанных с католической церковью. Напомнить суть дела я попрошу моего коллегу Андрея Шароградского. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Марк. Ну, в общем, действительно, дело сложное. Начнем с того, по каким причинам, по крайней мере, официально Уильямсон высылается из Аргентины. Я цитирую заявление главы Министерства внутренних дел Аргентины, его приводят сообщение BBC, там говорится о том, что он скрывал истинные причины своего пребывания в стране и в первую очередь занимался делами некой неправительственной организации, а не руководством духовной семинарии. То есть в официальном объяснении речь не идет о вот тех заявлениях Ричарда Уильямсона, касающихся Холокоста, которые сейчас очень активно обсуждаются и которые привели к большому скандалу и разрыву отношений между Святым Престолом, между Ватиканом и Равенатом Израиля. Напомню, что папа римский Бенедикт XVI делал некие примирительные заявления. В частности, он сказал: «Я снова со всей любовью подтверждаю свою полную безоговорочную солидарность с нашими еврейскими братьями и надеюсь, что память о Холокосте заставит человечество подумать над той непредсказуемой силой, которую зло получает, захватив сердца людей». Так сказал папа римский Бенедикт XVI на аудиенции в Ватикане. И это, казалось бы, примирительное заявление.
Все-таки, но не помогло.
Да. Оно не помогло. Равенат Израиля подтвердил, что Уильямсон должен публично отказаться от своих предыдущих заявлений о Холокосте. Уильямсон говорил о том, что нацисты не использовали газовые камеры для убийства евреев, и что вообще число жертв Холокоста сильно преувеличено. И все это, конечно, вызвало, во-первых, возмущение, во-вторых, недоумение, привело к разрыву отношений между Ватиканом и израильским равенатом. И, в общем,
напомните, если можно, Андрей, какая вообще была реакция вот на эту историю?
Ну, вообще, конечно же, в первую очередь шла реакция из Израиля, но свои заявления сделали и политики, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель. Она сказала, что слов папы недостаточно, и нельзя допустить, чтобы все, что произошло, осталось без последствий. Французский министр по делам Европы Бруно Ле Мар заявлял, что глубоко опечален действиями Ватикана. Он сказал: «Я думаю, была сделана ошибка, и католикам, таким как я сам, это решение понять трудно». Так заявил французский министр по делам Европы Бруно Ле Мар. Ну и коротко, мне кажется, стоит напомнить, что Ричард Уильямсон, он был отлучен от церкви в свое время, так как он был сторонником Марселя Лефевра, человека, который его посвятил в сан, это архиепископ, который отрицал либеральные реформы в церкви, такие, в частности, как отказ от традиционного ведения богослужений на латыни. Но вот с приходом на Святой Престол папы Бенедикта XVI он и еще 4 епископа были восстановлены в своих правах, и это вызвало, по крайней мере, очень-очень серьезные споры, хотя вот в администрации Святого Престола постоянно подчеркивают, что когда принималось решение о восстановлении Уильямсона и еще 4 епископов сана, они не знали о его воззрениях, ну, в частности, о том, что Уильямсон думает по поводу Холокоста.
Да, но можно предполагать, что теперь эта история получит какое-то развитие, может быть, сам Уильямсон все-таки выступит с каким-то заявлением. Ну, и опять же, можно только догадываться, почему Аргентина приняла такое решение. Возможно, одна из причин — это хорошие отношения Аргентины с Израилем.
Да, 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 конечно.
Большое количество репатриантов.
Совершенно верно. Ну, мы да, эта ситуация должна проясниться в ближайшее время, пока, к сожалению, просто нельзя делать точных заявлений по этому поводу, но ваше предположение, я его полностью разделяю.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Широградский рассказал об одной из главных международных новостей дня – решении властей Аргентины выслать из страны британского епископа Ричарда Уильямсона. А мы возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Ижевске около 1000 человек вышли на несанкционированный митинг в центре города. Они протестовали против назначения на третий срок главы Удмуртии Александра Волкова. Его кандидатуру сегодня должен утвердить Госсовет Республики. На прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свободы в Ижевске Надежда Гладыш. Добрый день, Надежда.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как все это было и состоялось ли уже утверждение Александра Волкова?
Об этом участники пикета, это был пикет, не митинг, а пикет, и он был заявлен официально, тут все было правильно сделано. Сейчас я нахожусь у Октябрьского отдела милиции города Ижевска, где примерно 50 участников, завершившихся час назад акции протеста, требуют выпустить задержанного лидера протестного движения Андрея Коновала.
За что он был задержан?
Ему сейчас в этом отделе милиции оформляют протокол задержания, административное правонарушение, вот именно якобы участие в несанкционированной акции. Но на самом деле она была санкционированная. Акция началась в 11, а в половине 12 по местному времени примерно 700 участников пикета на центральной площади при переходе улицы Пушкинской нехотя блокировали проезжую часть. Колонну не пропустили сотрудники милиции. Перекрыв улицу Лихвинцева, ведущую Госсовету, пикетчики должны были пройти по плану акции к Госсовету. Там происходила внеочередная сессия, которая и утверждала Волкова на этот очередной срок, на который ему полномочия был Дмитрий Медведев.
Скажите, пожалуйста, Надежда, как долго уже Александр Волков занимает пост главы Удмуртии?
16 лет. В этом году 16 лет, и особенно в последние годы вот все массовые акции протеста проходят под лозунгом «Отставки Волкова», потому что проблемы экономические не решаются, пенсионеры нищенствуют, экономика разваливается, сельское хозяйство вообще никакое. Поэтому требования каждый раз оформляются резолюции, отсылаются, никакого ответа, никакой реакции. Вот как был задержан Андрей Коновал. Перекрытие произошло где-то без 20, примерно 12, и силами ОМОНа со второй попытки только жестко был захвачен и увезен с площади Андрей Коновал. Пострадали при этом также несколько участников митинга, пикета, вплоть до крови. Была оказана первая помощь в карете скорой помощи. В течение получаса пикетчики отказывались покинуть проезжую часть, если задержанного не отпустят. В начале первого людей попросил разойтись с площади редактор независимой газеты «Дни» Сергей Щукин. Он огласил текст телеграммы в адрес Дмитрия Медведева, в которой участники пикета выражают президенту России свое несогласие с его выбором. Затем человек 50 участников акции прошли к Октябрьскому отделу милиции, где они находятся сейчас, и намерены находиться до освобождения Андрея Коновала.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш. Здесь сегодня был разогнан пикет, участники которого требовали отставки главы Удмуртии Александра Волкова. И сегодня же Госсовет Республики утвердил его на третий срок в этой должности. Напомню, Александр Волков возглавляет Удмуртию уже 16 лет. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Московский окружной военный суд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Присяжные в четверг вынесли оправдательный вердикт всем подсудимым, сочтя, что следствию не удалось доказать их причастность к преступлению. В Японском море прекращены поиски погибших моряков затонувшего судна «Нью Стар» под флагом Сьерра-Леоне. 12 февраля «Нью Стар» покинул находку, не получив разрешения на выход из порта. Утром следующего дня пограничники смогли остановить судно, открыв огонь на поражение. С тонущего сухогруза спасти удалось лишь 8 членов экипажа из 16. Адвоката бывшего главы Минотепа Платона Лебедева не пропустили сегодня в СИЗО Читы к подзащитному. Поскольку никто не видел ни экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, ни Лебедева, заявил адвокат, нельзя достоверно утверждать, что они все еще находятся в Чите. В Подмосковье задержаны двое активистов, распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда жива». Об этом сообщила Радио Свобода лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, являющаяся кандидатом на пост мэра города Химки. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал закон, предусматривающий закрытие авиабазы США в Манасе, используемой для снабжения сил коалиции в Афганистане. В ближайшие дни МИД Киргизии направит Соединенным Штатам соответствующее уведомление, после чего база должна быть закрыта в течение полугода. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала, что отношения с КНДР не улучшатся до тех пор, пока Пхеньян отказывается от переговоров с Южной Кореей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». А в 7 часов вечера сегодня на наших волнах время гостей. В прямом эфире выступит лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Ведет передачу Михаил Соколов. Во второй половине часа «Свободы в полдень». Новые методы борьбы с оппозиционными кандидатами на выборах в Петербурге. Новости науки. НАСА и Европейское космическое агентство отправят спутник на Юпитер. В Ханты-Мансийске на открывающемся сегодня кинофестивале «Дух огня» покажут два новых фильма Сергея Соловьева, в том числе вторую «Ассу». А в конце история Запада и Востока. Советские НЛО в Испании. Миф или реальность? Ну а сейчас продолжаем разговор о российских новостях. Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект, направленный на расширение полномочий Федеральной службы судебных приставов. В частности, речь идет о наделении судебных исполнителей правом на оперативно-розыскную деятельность. Подробности в материале там.
Как правило, в суд обращаются за разрешением конфликта, и всегда одна из сторон оказывается в проигрыше, который во многих случаях измеряется денежным эквивалентом. Реализовать решение суда, если проигравший не делает этого добровольно, задача судебного пристава. Именно эта ситуация и определяет, по мнению директора Института правовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики Екатерины Мишиной, негативное отношение к этой службе.
Естественно, когда к проигравшей стороне приходит пристав, такая проигравшая сторона, которая не воспользовалась предоставленным законом правом на добровольное исполнение судебного решения в течение определенного срока и теперь вынуждена исполнять его в виде гуляющего рядом судебного пристава, ну, не радуется эта сторона. И здесь трудно удивляться, это не только наша специфика, это в любой стране, да, это всегда ситуация, в которой есть недовольный, но главное, чтобы приставы работали честно и не нарушали права граждан.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что законное расширение полномочий судебных приставов может улучшить ситуацию, во всяком случае, на дороге.
У нас есть закон об исполнительном производстве. Другое дело, что у нас есть служба судебных приставов, которая занимается законотворчеством самостоятельно по собственной почину. Подобные мероприятия, а я имею в виду взаимодействие сотрудников ГАИ, приставов, исполнителей на постах ДПС, когда нашего брата останавливают и начинают разувать, проводились последние 2-3 года, но только вот они проводились в порядке эксперимента. А теперь, насколько я понимаю, есть некое соглашение между Федеральной службой судебных приставов и Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения, ну, называется проще ГАИ России. Дело в том, что служба судебных приставов с кабинетной работой не справляется. Это, видимо, признак ее беспомощности, поэтому они выходят на дорогу с протянутой рукой. А когда система «Поток», есть такие машинки, на которых стоит сверху видеокамера, фиксирует номер, если собственник в розыске, сотрудник ГАИ ее останавливает. Как должен заниматься своим делом? Уж вовсе не задача сотрудников ДПС вылавливать должников по кредитам, по алиментам или по штрафам. Слава богу, если начнет каждый заниматься своим делом, и такую функцию получит служба судебных приставов.
Итак, по мнению Виктора Травина, законное расширение полномочий судебных приставов облегчит жизнь, в том числе и самих должников. Другое дело, что пока это только законопроект. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сталкивались ли вы с судебными приставами? Мы попросили нашего корреспондента Елену Стрельникову поделиться опытом жителей Оренбурга.
Случалось, бесконечно дают эти. То штраф за улицу не там перешел, то еще там бесконечно шлют. Мы очень законопослушные граждане, реагируем правильно.
Было дело. Было прислано судебное извещение о том, что у меня есть долг по налогу на транспорт. Хотя у меня была на тот момент инвалидность, как у участника боевых действий. То есть я имел 100% скидку, льгот. В результате, что-то я не разобравшись, заплатил госпошлину за обращение к мировому судье, а потом только разбирался с судебными приставами. Не надо давать им, чтобы они превращались в карательные органы.
Это было при разводе и с дележкой имущества. Вопрос решался и по-честному, по совести.
Да, кредит не платили. Нет, выплатили сами по себе, а приставы до сих пор пытаются найти.
Ситуация очень даже нехорошая. У меня сняли всю заработную плату, причем это было недавно. И получилось так, что ошибочно сняли деньги. И вот уже не могут мне их вернуть в течение 2 месяцев. Я даже в прокуратуру обращалась по этому поводу. Так что не очень хорошая ситуация, в которой я столкнулась с судебными приставами. Алименты мне муж не платит на ребенка уже более 2 лет, и никак их нельзя взыскать. Разводит руками и все. То есть я недовольна работой судебных приставов.
Случалось. Штраф вовремя не оплатил за даже транспортное нарушение.
Да, один раз приходили без повода. Ну, взяли 100 рублей за то, что налог был уплачен, как потом оказалось. А взяли как это. А так больше нет. Бог миловал. Пошла в налоговую, разбиралась, сказали, у вас все уплачено. Говорю, кто мне 100 рублей вернет?
Да нет, пока не было таких случаев. Я вообще-то из деревни, у нас там таких случаев не бывает.
А, слава богу, нет.
Да, сейчас. Вполне лояльный подход был. Ситуация задолженность по кредитам. Ну, по возможности рассчитались, там, часть не рассчитались. Не все судебный пристав решает, наверное, все-таки человеческие возможности человека каждого решает в конкретном данном случае.
Нет, даже припомнить не могу.
Случалось. Только чисто... Не по делу, а чисто в житейском отношении. Нормальные люди. Все мы нормальные люди.
Так на вопрос, сталкивались ли вы с судебными приставами, отвечали жители города Оренбурга. Для радио «Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». США и Европа запустят спутник к Юпитеру. Ученые впервые получили четкое изображение оболочки вируса. В арабских странах воду поможет экономить песок с водоотталкивающим покрытием. Об этих и других новостях из мира науки в нашей программе расскажет Ольга Орлова.
Руководство НАСА и Европейского космического агентства объявили о своих долгосрочных планах исследований Солнечной системы. На встрече, проходившей в Вашингтоне, было принято решение развивать миссию, которая получила название Europa Jupiter System Mission. Стоимость миссии оценивается в несколько миллиардов евро. К Юпитеру будет отправлено 2 зонда, один из которых должен исследовать спутник Юпитера Европу. Предположительно, на Европе может быть жидкая вода. Проект полета к Сатурну и Титану руководители Американского и Европейского космических агентств сочли менее приоритетным. Американские ученые из Национальной ускорительной лаборатории Энрико Ферми, Фермилаб в Иллинойсе, считают, что им удастся обнаружить бозон Хиггса раньше, чем это будет сделано на Большом адронном коллайдере. «Теперь у нас есть отличные шансы первыми увидеть бозон Хиггса», заявил представитель Фермилаб доктор Дмитрий Денисов на ежегодном съезде Американской ассоциации содействия науке, в котором приняли участие и ученые из ЦЕРН. В настоящее время коллайдер остановлен, и его запуск состоится предположительно осенью. За это время американские физики рассчитывают довести до конца эксперимент на ускорителе Теватрон. По словам руководителя Большого адронного коллайдера профессора Эванса, сейчас идет здоровое соревнование, но будет очень жаль, если коллайдер не сможет обнаружить частицу первым, ведь ради этого он и был изначально задуман. Американские ученые из университета Риса получили самое четкое изображение оболочки вируса Penicillium staloniferum. Этот вирус инфицирует грибы. На нескольких сотнях снимков, выполненных в рентгеновском диапазоне, видны все 5 миллионов атомов, образующих оболочку. Чтобы получить изображение, ученые перевели оболочку вируса в кристаллическое состояние. Оболочка вируса защищает его спираль ДНК и позволяет вирусу проникать сквозь клеточную мембрану. Ученые считают, что если они будут точно знать, как устроена оболочка вируса, удастся разработать новые методы лечения и защиты клеток.
Ученые из компании Dime Hydrophobic Materials из Объединенных Арабских Эмиратов предложили новый метод экономии воды. При поливе на песчаных почвах, особенно в странах Арабского Востока и в Африке, большое количество воды сразу уходит сквозь почву, и растения страдают от недостатка влаги. Их приходится поливать несколько раз в день, что при недостатке воды становится очень серьезной проблемой. Ученые предложили напылять на песчинки специальное водоотталкивающее покрытие. Из такого гидрофобного песка делается подушка, которая не пропускает воду, а сверху насыпается нормальная почва. При таком устройстве сада его можно будет поливать один раз в день, и экономия воды составит 75%. Ученые даже предположили, что тогда в пустыне можно будет выращивать рис.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Неожиданные трудности возникли во время предвыборной кампании на муниципальных выборах в Петербурге у некоторых оппозиционных кандидатов. Милиционеры начали ходить по квартирам и проверять подлинность подписей, попутно склоняя людей эти подписи отозвать, рассказывает Татьяна Вольская.
В муниципальном образовании Юнталова на выборы идут кандидаты от общественной организации «Сохраним Юнталова», попортившие много крови властям в упорной борьбе и с подступающей к юнталовскому заказнику жилой застройкой, и со строительством рядом с ним западного скоростного диаметра, и с планами построить там новый зоопарк в месте, непригодном для жизни большинства животных. Сначала зеленых кандидатов не зарегистрировала избирательная комиссия, а когда многие были восстановлены в суде, стало известно, что через две недели после завершения проверки подписей в 53-й отдел милиции поступило заявление о том, что подписи у всех 13 кандидатов поддельные, говорит представительница организации «Сохраним Юнталова» Вера Пономарева.
Вчера мы стали получать сообщения от людей, которые поставили подписи в поддержку нашего выдвижения, что по их квартирам ходят милиционеры с подписными листами кандидатов, требуют подтвердить подписи. Мы расцениваем это как давление на избирателей, на наших, когда люди ставили за нас подпись, они не ожидали, что к ним придут милиционеры.
То, что милиционеры действительно ходили по квартирам, подтвердил начальник 53-го отдела милиции Юрий Ткачев.
На заявление пришел инспектор, проверку проводит по данному факту. Перепроверяют, были ли люди в связи с тем, кто собирал подпись, брал там объяснение.
А вот что говорит Ольга Цепилова, тоже из организации «Сохраним Юнталова».
Мы получили заключение экспертов о том, что ряд подписей вызывает сомнения. Это, кстати, стоит вообще для суда совершенно неопределение, потому что по закону, понимаете, недостоверная подпись признается только в том случае, если один человек подписал за другого, и об этом эксперт уверенно говорит. На этом основании мы обжаловали дело в суде, и два суда выиграли сразу же. Когда начали выигрывать, наш центр избирком начал политику затягивания вести. Они отменили свое решение об отмене нам регистрации, но не зарегистрировали нас. Вынесли постановление о повторной проверке. Нам пришлось его оспаривать. Параллельно они обзвонили всех наших избирателей, и все подтвердили свои подписи. Но они, видимо, решили, что по телефону это не очень действенная тактика. Они уже тогда нарушали закон. И вот решили, что человек в форме, видимо, может произвести большее впечатление. Когда они ходят по домам, они еще и ведут агитацию. Они говорят, что не самые лучшие люди рвутся во власть. И поэтому вы должны проявить гражданскую ответственность и как-то этих людей отодвинуть от этого процесса. Вот такие разговоры, кстати, есть люди, которые готовы это подтвердить.
По этому поводу зеленые кандидаты собираются подать заявление в прокуратуру. Они настаивают на том, что повторная проверка подписей совершенно незаконна. Кстати, в город избиркоме подтверждают, что любые проверки подписей избирателей после 1 февраля являются незаконными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Подробнее о ситуации на муниципальных выборах в Петербурге в программе «Час прессы» сразу после «Свободы в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне присяжные оправдали всех обвинявшихся по этому делу. В Японском море прекращены поиски погибших моряков затонувшего судна «Нью Стар» под флагом «Сьерра-Леоне». Адвоката бывшего главы Минотепа Платона Лебедева сегодня не пропустили в СИЗО Читы к своему подзащитному. США понадобится дополнительное время для изучения вопросов, связанных с размещением в Польше и Чехии элементов противоракетной обороны. В Организации Объединенных Наций начались консультации относительно возможного расширения состава Совета Безопасности ООН. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
Третьяковская галерея не хочет жить в коммуналке. Ее директор Валентин Родионов делает резкие заявления.
Комментарии экспертов.
Зачем России суд присяжных? Точка зрения журналиста Леонида Никитинского.
Право автора.
Виталий Портников читает мысли президента Лукашенко.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В российских банках увеличилась доля иностранного капитала. Нефтепровод из России в Китай начнут строить уже в апреле. Горьковский автозавод отказался от покупки итальянского производителя двигателей. Последние новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале банков и кредитных организаций России в 2008 году увеличилась с 25 до 28,5%, говорится в материалах Центрального банка. При этом количество банков, полностью контролируемых иностранцами, увеличилось в течение года с 63 до 76, а банков с долей иностранного капитала от 50 до 100% с 23 до 26. Всего в России действует сегодня примерно 1200 кредитных организаций. Международные или золотовалютные резервы России за период с 6 по 13 февраля увеличились на 3 миллиарда 100 миллионов долларов, или примерно на 0,8%, до 386 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем снизился более чем на 35%. Строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в направлении Китая может начаться уже в апреле 2009 года, сообщил вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. Согласно подписанному в середине недели соглашению, Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Строительство первой очереди нефтепровода, первоначально предназначавшегося для поставок нефти на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Японию, началось весной 2006 года. Российская автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Газовый элемент», отказалась от покупки 50% акций итальянского производителя двигателей «ВМ Мотори», не заплатив срок за этот пакет. Сумма сделки, о которой была объявлена в минувшем сентябре, официально не раскрывалась, однако, по экспертным оценкам, она составляла около 100 миллионов долларов. Партнером группы «ГАЗ» в итальянской компании должен был стать американский концерн General Motors, владеющий остальными ее акциями. Производство крестьянских фермерских хозяйств России в 2008 году выросло более чем на 27% и составило примерно 238 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По текущему курсу это более 9 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 36 рублей 9 копеек, на 33 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 44 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 53 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас о главных событиях в культурной жизни России. Одно из них – открывающийся сегодня в Ханты-Мансийске 7-й кинофестиваль «Дух огня». В программе международного конкурса дебютов 9 фильмов, а в российском конкурсе в том числе новые картины известного режиссера Сергея Соловьева, рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль откроется и закроется двумя фильмами самого Сергея Соловьева, Анны Карениной и «Два аса 2». Сергей Соловьев говорит, что с прокатом обоих фильмов ничего еще не понятно, и что его Анна Каренина попадала подо все паровозы новейшей истории, вот теперь под тот, что зовется кризисом. Конечно, можно надеяться, что «Два аса 2» сыграет роль локомотива, который вытянет на себе экранизацию романа Толстого, ведь во второй асе много музыки от группы «Ленинград», так что молодежь подтянется, а там, глядишь, заинтересуется и Анной Карениной. Ну и с режиссером обоих фильмов Сергеем Соловьевым мы поговорим о самом фестивале.
Как выглядит «Дух огня», на ваш взгляд? Не фестиваль, вообще «Дух огня». Кто этот тип?
Так на самом-то деле «Дух огня» – это богиня. Вообще она – «Духа огня», героиня хантыйской мифологии. как бы она сохраняет дом, а сохранение дома – это, в принципе, поддержание в нем огня. Поэтому у нее есть еще хантыйское название – Най-Анги. Вот это вот древнее хантыйское божество сохраняет наш общий дом. Я даже к батюшкам обращался, говорю, это вообще, так сказать, не грешно там поддерживать. Он говорит, мы вообще за то, чтобы все религии, верования человеческие были в мире, слаженности и согласии. Такой гуманный батюшка попался, я с ним согласен.
Всякая религия, она всегда вставляется какими-то ритуалами. Каковы традиционные ритуалы фестиваля?
Я небольшой любитель и ценитель ритуальных всяких действий. Самый главный ритуал, чтобы картины появлялись. Я помню, была ситуация на первом фестивале. Была масса возможностей для организации красивого, даже, можно сказать, пышного фестиваля. Только не было одного, картин не было. Поэтому мы с колоссальным трудом набирали тогда первую конкурсную программу, потому что основная масса дебютантов была занята тогда каким-то странным занятием. Они соревновались с Голливудом. И соревнование было странным и страшно напоминало соревнование людоедки Эллочки с Вандербильдихой. А вот сейчас другая ситуация, в общем, потому что с возможностями очень сложно. Все мы знаем про кризисы. В общем, мы проводим фестиваль, в общем, в одном из центров мирового кризиса, в нефтесырьевом районе. Именно падение мировых цен на нефть диктует все экономические составляющие этого кризиса. И возможностей вообще никаких. И если бы не частные спонсоры, то вообще бы ничего не было. Вот возможностей никаких, а ритуальные возможности великолепные. Потому что за эти годы сформировалось, по-моему, совершенно замечательное поколение молодых кинематографистов. Большое количество превосходных картин. Всеобщая, так сказать, тоска по гуманизации кино – понимаете, она начинает давать первые плоды.
Сергей Александрович, а что вы называете гуманизацией?
Наша беда была особенная беда, а в Европе она тоже была, и в Америке тоже была, когда кино медленно-медленно стало превращаться в игрушку для таких дебильных детей. Чем дебильнее излагались какие-то несложненькие мысли, да, вот, тем большей славой и кассовым успехом пользовались эти самые картины. Долго развлекать себя дебильными развлечениями, ну, невозможно, потому что загибаешься, да.
И вот что вы сами под гуманизацией понимаете? Вы же не просто имеете в виду какую-то умную историю, потому что очень умная история может быть чрезвычайно далека от гуманизма.
Да, да, да. Гуманизация – это, ну, заинтересованность в человеке. Мы недавно там обсуждали с одним близким мне человеком одну знаменитую картину, что вот там очень хорошие спецэффекты, вот там что-то пукает очень-очень красиво и рассыпается. Я долго слушал, я говорю, слушай, не морочь мне голову, ты мне скажи, какое-нибудь отношение лично к тебе вот это все имеет, вот все это пуканье и рассыпание? Она говорит, нет никакого. Я говорю, чего ты тогда мне морочишь голову?
Полюбившиеся Сергею Соловьеву картины этого года он сможет назвать только после того, как огласит свой вердикт жюри. Еще он ссылается на Николя Саркози, сказавшего, что во Франции тяжелая экономическая ситуация, а поэтому надо увеличить расходы на культуру.
Об открывающемся сегодня в Ханты-Мансийске кинофестивале «Дух огня» рассказывала Марина Тимашева. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока. Сегодня из Испании». В декабре 1965 года испанские газеты запестрели заголовками. Страну якобы атаковали неопознанные летающие объекты. На юге Пиренейского полуострова обнаружены странные предметы инопланетного происхождения. Что это? Фантастика или быль? Недавно один испанский историк и уфолог, занимающийся этим случаем, получил доступ к засекреченным ранее правительственным документам, рассказывает Виктор Черецкий.
В течение десятилетия о событиях, случившихся 6 декабря 1965 года в районе поселков Фуэнте-де-Кантос в провинции Бадахос и в Лора-дель-Рио вблизи Севильи, писалась масса статей и даже книг. В ту ночь сначала в небе появились огненные шары, а затем на землю обрушились некие предметы, которые никто из местных жителей так и не увидел вблизи, поскольку район тут же был оцеплен войсками. Власти страны ничего не сообщили по поводу инцидента, что еще больше накалило страсти вокруг возможных пришельцев из космоса. Авторы публикации старались по мере своей фантазии. Говорилось и о летающих тарелках, и о вышедших из них зеленых существах, способных принимать человеческий облик и разговаривать на испанском языке, и о прочих чудесах. Свидетели таинственного происшествия до сих пор вспоминают о тех событиях. В прессу, помимо различных инсинуаций, просачивались и достоверные сведения. Стало известно, что Испания передала находки Соединенным Штатам для изучения. Но информация о происшествии на юге Испании в прессу просачивалась все реже. У журналистов иссякла фантазия, и об упавших с неба летающих тарелках надолго забыли. И вот совсем недавно в печати появилась статья на эту тему. Ее автор – известный исследователь паранормальных явлений из Валенсии Висенте Хуан Бальестер Ольмус, смог познакомиться с секретными материалами о событиях 40-летней давности на 300 страницах. Ведь Соединенные Штаты, как оказалось, довольно быстро разобрались с находками и познакомили с материалами своего расследования испанскую сторону, рассказывает Висенте Хуан Бальестер Ольмус.
В докладе, в котором описывается данное происшествие, однозначно говорится, что речь идет о фрагментах ракеты-носителя советского космического аппарата. Скорее всего, речь идет о многоступенчатой ракете SL-6, которая подняла в космос станцию «Луна-8». Она стартовала с Байконура 4 декабря 1965 года. Станция должна была совершить мягкую посадку на Луну, хотя эта цель так и не была достигнута. Секретность вокруг всей этой истории, которая, в общем-то, ничего загадочного не представляла с самого начала, объясняется временем, противостоянием Запада и Востока, холодной войной и соперничеством в космосе. Бальестер Ольмус рассказал, что в деле под номером Т-67-94-769 описаны все 14 предметов, упавших из космоса. Это металлическая сфера диаметром в 40 сантиметров и весом в 5 килограммов, два цилиндра длиной в 40 сантиметров и диаметром в 20, более мелкие предметы, в основном обгоревшие фрагменты корпуса ракеты и так далее. Любопытно, что испанский исследователь сделал несколько раньше еще одно открытие. Дело в том, что через 10 лет после инцидента с советской ракетой, а именно в 1975 году, на Испанию опять упала летающая тарелка. О ней тоже было написано множество статей и книг. Но, как теперь оказалось, речь шла о катастрофе вертолета, которую испанские военные по какой-то причине держали долгие годы в тайне. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А через несколько минут программа «Час прессы», в которой мы вернемся к теме муниципальных выборов, которые пройдут 1 марта в Петербурге. Ведущий Виктор Резонков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американцы пришли к заключению, что нужно усилить военный контингент в Афганистане.
В конце концов, все мы расплачиваемся за кризис нашей ипотечной системы.
В суде удалось установить, что подписи были частично изменены неизвестными лицами.
Захватили огромное количество наркотиков, оружия.
Пенсионерка Наталья Андреева обратилась в Европейский суд с жалобой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.